Патриция Сент-Джон. Тайна коттеджа «Фазан». Передача 9. Когда я подошла к дому старой женщины, никого не было видно. Я робко постучала в дверь, и она тотчас открылась. На пороге стояла ее маленькая, похожая на цыганку, внучка. Я заглянула внутрь. Моя приятельница сидела за столом с надетыми очками и читала Библию. Зачем? Что значила для нее Библия? Что-то должно значить. В этом я была убеждена, потому что она взглянула на меня сияющим лицом, а руки, казалось, ласкают эту книгу. Если бы я могла поговорить с ней, но так как я не могла этого сделать, я сделала странную, почти отчаянную попытку. Я направилась прямо к ней и положила персики на стол, потом показала на книгу и повторила то слово, которое дети повторяют сотни раз в день. Поркуэ. Зачем? Она, казалось, совсем не удивилась и указала пальцем на какое-то слово на открытой странице. Наклонившись, я увидела «Хесус». Это слово я могла понять, потому что оно было написано так же, как по-английски «Jesus». Она повторила его, потом добавила, указывая на небо. «Хесус эс ми амиго». «Амиго» было то слово, каким меня представляла Розита своим знакомым, когда мы шли по улице. Оно означало «друг». «Иисус мой друг». «Мой друг». Для этой женщины это была не личность из истории, но близкий и живой человек, который был с ней рядом. Глядя на страницу, я вдруг поняла, что молитва, посещение церкви и чтение Библии — это не три дороги, ведущие в туман, нет. Туман рассеивается, и эти три дороги вели к сияющему месту. Они вели к Иисусу, не к книжному герою, умершему много лет тому назад, но к тому, который жив и является другом этой старой женщины. И я совсем не видела основания, почему бы ему не быть и моим другом. Я вдруг поняла, что это как раз то, что я так долго искала. Не слов и не правил, а личность. Это открытие было настолько великим, что я толком не могу вспомнить, что произошло дальше. Я хотела остаться у этой старенькой женщины еще долго, другом которой был сам Иисус, но мы исчерпали наш общий запас слов и ничего больше не могли сказать друг другу. Не помню, как я оказалась на дороге к ферме, когда впереди я снова увидела каменный крест. Он вдруг стал для меня очень значительным, потому что на кресте умер мой друг, чтобы я могла получить прощение грехов. «Благодарю тебя», — произнесла я, глядя на крест. И в этот момент я поняла, что в действительности означает молитва. Это просто разговаривать с другом, благодарить его, рассказывать ему обо всем и знать, что он слушает. Было слишком жарко стоять возле креста, и я села под оливковое дерево и оттуда смотрела на крест, а потом начала беседовать со своим другом. Я просила его указать мне правильное решение, чтобы сделать бабушку, дедушку, отца и меня одной счастливой семьей. Солнце уже почти скрылось за высокими горами. Каменный крест отбрасывал длинную тень на дорогу. И в моем живом воображении эта дорога казалась мне такой освещенной, как начало новой жизни. Я смогу вступить на этот освещенный путь со всем своим запутанным прошлым. А Иисус, мой друг, будет рядом со мной. Я полюбила его и очень желала иметь Библию, потому что она не казалась мне больше скучной исторической книгой, но книгой, в которой я могла больше узнать о своем друге. Когда солнце совсем скрылось и окрасило небо на горизонте в темно-красный цвет, я вышла из эвкалиптовой рощи. На вывесках магазинов зажглись огни, город приходил в движение. Мой отец сидел за столом, счастливая, возбужденная и разгоряченная, я села рядом. Он заказал для меня лимонад. «Папа, помнишь еще, о чем ты меня спрашивал?»
«Когда, Люси?»
«Сегодня утром. О церкви и о Библии».
«А, да, конечно. Ты обдумала это?»
«Да, и я знаю ответ. Старая женщина сказала мне».
«Как? По-испански?»
«Да». И я ее поняла. Я знаю теперь.
В самом деле? Тогда расскажи мне.
Я хочу ходить в церковь и хочу читать Библию, потому что Иисус мой друг. Я ожидала от него усмешки, но ее не было. Он только посмотрел на меня и очень мягко сказал:
«В таком случае, Люси, я как можно скорее достану тебе Библию. Если ты очень желаешь, я могу для тебя найти церковь, где служение проводится на английском языке».
Как только я проснулась на следующее утро, я испытала удивительное чувство облегчения. Сначала все казалось как обычно: плеск волн, крики рыбаков, солнечные зайчики на стене. Потом я вспомнила, что все изменилось. Я уже не тот ребенок, которого терзали сомнения и который не знал, чему верить и кому обратиться. У меня теперь есть живой, любящий друг, который знает все ответы и который всегда будет со мной. Я вскочила с кровати, оделась и опустилась на колени. Я уже не бормотала выученную молитву, а изливала свою нужду и знала, что Он меня услышит. За завтраком мой отец выглядел измученным и бледным, но в хорошем настроении. Он предложил мне поехать автобусом на самую южную точку испанского побережья, чтобы я увидела Гибралтарский пролив и северное побережье Африки. Я любила ездить с отцом. Он был таким хорошим, знающим попутчиком. Я взяла купальник, и мы направились к автобусной остановке. Никогда не забуду тот день. Однако тогда я еще не знала, что это был совершенно особенный день. Хотя ничего особенного, собственно, и не произошло. Мы просто были счастливы вместе. Автобус ехал вдоль побережья. С одной стороны простиралось море, с другой — виноградники и оливковые рощи. Иногда встречалось целое поле подсолнухов с повернутыми на восток желтыми шляпками. Мой отец рассказывал о гражданской войне и об осаде укрепленного замка в Толедо, где находился заложником сын генерала. Но подошедшие войска освободили его, и вражеская армия была разбита. Никто не рассказывал так захватывающе, как отец. И он так увлек меня, что мы не заметили, как автобус завернул за угол, и я затаила дыхание. Перед нами лежал темно-синий пролив и скала Гибралтар. Она, подобно огромному льву, была видна, входившая в море, а по другую сторону пролива, покрытая дымкой, высокие горы североафриканского побережья. По мере того, как мы по крутым поворотам съезжали вниз, Гибралтар, казалось, поднимался все выше и выше в небо. Вскоре автобус загромыхал по мостовой и остановился у порта. Здесь внизу было очень и очень жарко. Мы ели мороженое под полосатым тентом маленького кафе, в котором половина посетителей имели более темную кожу и разговаривали на арабском языке. Затем мы ходили по магазинам, смотрели гитары, кастаньеты, вышитые шелковые шали. Я выбирала для дедушки и бабушки восхитительные подарки. Это заняло у меня довольно много времени, но отец меня не торопил. Наконец, я остановилась на изображении Гибралтарского пролива на кафеле. Подставки для чайника. Это будет подарок для бабушки. Для дедушки я купила красный с золотой отделкой футляр для очков. После этого мы брели по берегу к пляжу с белым песком на одном конце, затененном пальмами. Первое погружение в холодную воду я считала самым превосходным чувством на земле. «Не плыви слишком далеко!» — крикнул мне папа. Я развернулась и поплыла обратно. Мне так хотелось, чтобы он поплавал со мной. Но у него, казалось, не хватало сил. Когда я, наконец, вышла на берег, он уже нашел тенистый уголок и развернул пакет с завтраком. Я опустилась рядом с ним и громко рассмеялась от той радости, что вижу солнце, голубое небо, море, что у меня крепкое здоровье, и от той новой радости, что Иисус является моим другом. Она придавала свет и окраску другим радостям и являлась источником моего счастья. Но я не могла бы выразить это словами. Это просто было такое ощущение. «Расскажи мне о той старой женщине», — вдруг проговорил отец. Она заинтересовала меня. Я с удивлением взглянула на него. «Это милая старая женщина. Она живет в крошечном домике по ту сторону эвкалиптов. У нее есть коза, кошка, корзина с котятами, маленькая внучка и Библия. Я побывала у нее 2 раза. Но как же вы общаетесь? Она ведь не знает английского». «О, нет, но я уже говорила тебе, что у нее есть Библия, и мы читаем ее вместе. Она указала мне на слово «Иисус», а оно одинаково на английском и на испанском. Пишется так же». «Понятно. А что было дальше?» «Она сказала, что Иисус — ее амиго. А мне это слово знакомо. Розита называет меня амиго. Оно означает «друг».
Небывалый разговор по кратости и своеобразности. Ну и что же дальше?»
Я задумчиво жевала сэндвич, полуотвернувшись от него, потому что мне показалось, что он смеется надо мной. Но когда он опять заговорил, его голос был серьезным. «Пожалуйста, Люси, мне очень интересно, что было дальше. Но мне захотелось, чтобы он стал и моим другом. И я пошла к кресту».
«К кресту? Что ты хочешь этим сказать?»
«По дороге к винограднику. Там есть небольшая ферма, и около нее, около ее ворот стоит каменный крест. Знаешь, как в псалме? Он умер на кресте и жизнь свою отдал, чтобы нам приобрести спасение. И я сидела там. А когда мне стало сильно жарко, я пересела под дерево».
«А что ты делала под деревом?»
«Но я попросила у Христа прощения, а потом... Ну, а потом я поблагодарила его. А после этого я попросила его быть и моим другом».
«А что произошло потом?»
«Потом я пошла домой. Крест остался позади меня, а впереди все сияло в солнечном закате. Я была счастлива, потому что знала, что нашла друга, с которым я могла говорить о всех моих нуждах и трудностях».
«О твоих трудностях, Люси? Мне бы тоже хотелось о них знать».
Я повернулась к нему и посмотрела прямо в лицо. «Я просила его сделать так, чтобы ты, бабушка и дедушка, полюбили друг друга, чтобы мы могли стать одной семьей. Мы не вместе. Это моя самая большая проблема. Это ужасно, когда надо выбирать. Понимаешь?» Больше он ни о чем не спрашивал. Он лежал спиной на песке, с закрытыми глазами, и я подумала, что он спит. Но когда я встала, чтобы опять бежать к морю, он заговорил:
«Становится поздно. Иди поплавай последний раз, и нам надо возвращаться в порт».
Через полчаса мы сели в автобус, Я видела, что мой отец очень устал, и мы едва обменялись несколькими словами за всю дорогу. Я прислонила голову к его плечу и прощальным взглядом смотрела на скалу, на пролив и на горные цепи североафриканского побережья до тех пор, пока автобус не завернул за угол и все исчезло из вида. Когда мы прибыли домой, отец сразу пошел спать. Я еще пошла на кухню и села рядом с Розитой, и мы ели тортиллас, плоские маисовые лепешки. В кухне было весело и оживленно, потому что приехал брат Лолы из Барселоны и привез резиновую надувную лодку. Пепита и Педро прямо-таки не могли дождаться следующего утра и охотно отправились бы в темноте на море, если бы им позволили. Их дядя был представительным человеком с блестящими черными волосами. Было уже совсем поздно, когда я оставила их и пошла в свою комнату. Луна светила прямо в окно. Я услышала учащенное дыхание отца. Чтобы не разбудить его, я шла на цыпочках, но он позвал меня. Я поцеловала его на ночь и хотела выйти из комнаты, но он заговорил. «Люси, если то, что сказала тебе та женщина, делает тебя счастливой, верь этому и держись этого. Это же самое утешало и твою мать, когда она ожидала тебя. Тебе это может скоро понадобиться». Я попросила его объяснить это, но он сказал, что пора спать. Я забралась в постель, но долго еще не могла уснуть, а смотрела на лунные блики на белой стене и думала, что же он этим хотел сказать. Вы слушали 9-ю передачу по книге Патриции Сент-Джон «Тайна коттеджа Фазан». Продолжение следует.